говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что происходит с Россией? Разговор с советским диссидентом Натаном Щеранским. Обвинения против Леха Валенсы, архивы спецслужб и политика постсоциалистических стран. Энергетический треугольник Азербайджан, Туркменистан и Россия, кто какие интересы отстаивает. И опыт Антона Макаренко в современной семейной коммуне «Надежда». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. С 3 по 12 июня каждый день у памятника Пушкина в Москве будет появляться одинокий человек с одним и тем же плакатом в руках «Свободу политзаключенным». И это понятие и явление вслед за цензурой, подавлением политических партий и неправительственных организаций вернулось в сегодняшнюю Россию. Пару дней назад я сидела в Институте стратегических исследований в Иерусалиме и беседовала с его председателем, советским диссидентом и политзаключенным Натаном Щеранским. Я спросила его, как бы он сейчас боролся за демократию в России.
Ну, во-первых, должны быть четкие критерии и четкие приоритеты во всех взаимоотношениях между лидерами свободного мира и Россией. Я считаю, что, хотя, безусловно, в России произошло много положительных изменений, но тот факт, что в последние несколько лет идет регрессия по целому ряду направлений, и это никак не влияет по существу на взаимоотношения между свободным миром и Россией, думаю, это очень плохо. Именно в те годы, когда идет такое сильное отступление, я бы сказал, в вопросах свободы прессы, в вопросах независимости судов, в вопросах ограничения возможности конкуренции на выборах в президенты, Россия становится председателем G8. Без того, чтобы эти вопросы вообще даже ставились в процессе самого принятия ЕВЖ. Ограниченность возможностей свободного мира, особенно в условиях нынешней экономической ситуации, когда из-за стоимости нефти так идет большая перекачка средств из свободного мира в арабские страны, с одной стороны, и в Россию, с другой стороны. Ограниченность возможностей давления. Но, тем не менее, если вера в демократию как клей свободы и стабильности в мире, она подлинная, так это должен быть какой-то перманентный фактор в взаимоотношениях, который почти отсутствует. Это первое. Второе – это судьба диссидентов. Говорили о том, что демократические диссиденты – это естественные союзники свободного мира. И мы видим явное пренебрежение этим вопросом, когда речь идет почти любой стране мира. К сожалению, я бы сказал, что во время нашей конференции даже определенное отступление. Например, Саад Ибрагим, египетский диссидент, профессор, который участвовал в конференции, с тех пор не может вернуться в Египет. А Мубарак становится все более и более центральным союзником свободных стран на Ближнем Востоке, и при этом игнорируется просто что то, что происходит с демократической оппозицией. В определенном смысле слова это справедливо. И в отношении России лидеры демократической оппозиции должны не просто раз в несколько лет случайным образом, или, может быть, даже не очень случайно, но встречаться с лидерами западных стран на той или иной конференции. Их голос должен быть слышен, они должны постоянно приглашаться, участвовать в обсуждениях стратегии свободного мира в отношении России. Этого не происходит. Скажем так, если бы все это было, означало бы, что все эти отрицательные явления, которые произошли в России, не произойдут, я не знаю. Но, по крайней мере, тенденции могли быть другими, или возможности для развития, существовали бы иные возможности. Сегодня такое впечатление, что Запад просто смирил, лишь опять вернулся к формуле, что все, что происходит с правами человека в России, в конце концов, это внутреннее дело России, а мы давайте будем пытаться строить дружеские отношения с лидером России, кто бы он ни был.
Ну, эта тенденция была всегда.
Ну да нет, в этом плане ничего нового можно сказать, но хотелось бы думать, что после успеха, уникального успеха, победы в холодной войне, который был в значительной степени благодаря тому, что эта тенденция на какой-то период была переломлена. И вопрос прав человека действительно стал определяющим в международных отношениях. И голос диссидентов стал почти что, можно сказать, голосом совести свободного мира. Что это будет закреплено и продолжено. Мы видим, что это не так, и что всплеск, который был с тем, что президент Буш провозгласил, вернул демократию в центр мировой политики, в каком-то смысле было временным явлением.
В России произошло еще одно, на мой взгляд, очень печальное явление. Это то, что демократические ценности и глубина понятия этих терминов были подменены мишурой, гламуром. Сейчас очень модное слово. И целое поколение выросло за последние 8 лет, не понимающее этих ценностей, не знающее, что за ними стоит. Вот вы с вашим опытом диссидентской работы в Советском Союзе, какими бы словами вы разговаривали с этой молодежью сейчас? Как бы вы им пытались донести, что демократия – это не то, что пропагандируют российские власти, и что они показывают у себя дома?
Я думаю, что любое теоретизирование демократии не может захватить массы. Единственное, что может быть понято, это разница между жизненными условиями страха и без страха. И напоминать им, что любые ограничения, которые происходят сейчас, которые вроде бы не влияют на их повседневную жизнь, в конце концов, они уже сегодня начинают означать и ограничения в том, что они могут сказать, что они могут сделать. А завтра они вдруг могут ощутить себя в условиях двоемыслия, когда многое из того, что они хотят сказать, они будут бояться сказать. Вот я думаю, это должно быть главное направление, не разъяснение теоретических основ. Скажем так, всегда есть люди, которым необходимо объяснять, например, что демократия – это не выборы. Демократия – это свободные выборы в свободном государстве. И что необходимо развитие и укрепление институтов, защищающих индивидуальные свободы. То есть на теоретическом уровне это необходимо объяснять интеллигенции, это необходимо объяснять будущим юристам, так сказать, студентам, которые готовятся к этим областям. В плане повседневной жизни то, что можно и надо все время объяснять, это опасность, тенденции, когда вдруг появляются какие-то вещи, которые ты думаешь, но боишься сказать. И сейчас уже появляются такие вещи. Это чувствуют многие. Многие понимают, что та или иная газета закрылась, потому что она высказала ту или иную критику. И вроде бы опять люди начинают понимать, ну хорошо, ради продолжения хорошей жизни, так я какие-то вещи я не буду, которые я верю, я не буду говорить. И пока что это кажется, что это занимает очень небольшие области жизни. Все-таки подавляющее вещей ты можешь сказать. Но это очень опасная тенденция. И вот напомнить об этом и напомнить, куда это ведет, я думаю, это может заставить людей задуматься.
Но молодежь не знает ни этой истории, она не преподается, ни этой практике.
Ну что же, молодежь не знает, но есть еще десятки миллионов людей, безусловно, которые не просто знают эту историю, которые жили с этим страхом, и которые от него освободились, и которые могут сравнить. И, в общем-то, надо апеллировать к ним, и апеллировать к ним, чтобы они передавали своим детям это чувство.
Знаете, удивительная вещь, но в России вернулся страх, вернулось понятие «кухня». Еще не включают воду на кухне, когда говорят какие-то вещи, которые, может быть, не понравятся властям. Но уже понятие «кухня» вернулось. Почему настолько быстро все было откинуто в массовом сознании, даже не на уровне власти?
Вот это то есть самое опасное. И я думаю, те, кто понимают опасность явления кухни, есть люди, которые просто наслаждаются, думают, что в этом даже есть что-то экзотическое, хорошее. Вот есть как бы секреты для своих друзей. Но я думаю, что должно быть очень много людей, которые понимают опасность этого. Куда это ведет, к чему это идет. Что люди сами себя запирают в тюрьму. Сначала в тюрьму, так сказать, в своей голове, а потом вот, и вся жизнь превращается в тюрьму. Очень важно найти способ говорить об этом, предупреждать, кричать для всех тех. Ведь все-таки в России, в отличие от стран свободного мира, есть десятки миллионов людей, которые жили в этом состоянии, которые из этого состояния вышли. Я думаю, что нет человека лучшего судьи об опасности этого явления, чем человек, который жил в обоих этих состояниях. Человек, который знает, насколько это угнетает, ограничивает, дебилизирует, если можно так сказать, я уже не знаю, какие слова сегодня употребляются в русском языке. Вот это вот состояние двоемыслия. Почему это так быстро произошло, я думаю, во-первых, потому что, к сожалению, так сказать, переходный период был очень анархичным, очень сумбурным, где люди, в общем-то, плохо понимали, что же с ними происходит и куда это все идет. И когда вдруг началось немножко порядка, так это как-то немножко успокаивает. А второе, то, что люди не поняли, как это опасно. Это произошло так быстро, незаметно, и это было связано с какими-то маленькими положительными факторами, больше определенности в жизни, стабильность, зарплата начинает расти, пенсия вдруг какая-то, хоть какая-то появилась. И на этом фоне так, ладно, это в конце концов такая приятная приправа, свобода слова, так немножко можно ее пожертвовать. Очень важно, чтобы люди поняли, куда этот процесс идет, как это опасно.
Продолжение беседы с советским диссидентом, а ныне видным израильским политиком и публицистом Натаном Щеранским в следующем выпуске программы «В среду вечером». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Время от времени то в одной, то в другой бывшей социалистической стране вспыхивают скандалы, связанные с подозрением в сотрудничестве действующих политиков или видных деятелей культуры с коммунистической госбезопасностью. Но скандал, который разразился в Польше, затмевает все остальные именно масштабом личности, на которую он бросает тень подозрения. Обвинения выдвинуты против Леха Валенсы, первого президента свободной Польши и лидера профсоюзного движения «Солидарность», который многие считают фактическим победителем коммунизма. Над темой работал Ефим Фиштейн.
В декабре нынешнего года бывший электрик гданьских судоверфей имени Ленина, основатель независимых профсоюзов «Солидарность» и президент Польши, 64-летний Лех Валенса, собирается торжественно отметить 25-летие присуждения ему Нобелевской премии мира. Однако празднествам может помешать, или, по крайней мере, серьезно их омрачить, назревающий скандал. На этот раз источником порочащих сведений не является какая-нибудь сомнительная личность или недостоверный бульварный источник, а институт, существующий именно для верификации подобных обвинений – Институт национальной памяти. В книге, которая вот-вот выйдет в свет, два сотрудника института собрали огромное множество документов, якобы подтверждающих неблаговидную деятельность рабочего лидера в качестве конфидента коммунистических органов безопасности. Спецслужбами он был завербован еще в 1970 году и с тех пор прилежно стучал под кличкой «Болык». 6 лет, как утверждает эта публикация, он сотрудничал добровольно, потом порвал со спецслужбами, но органы продолжали фальшивыми свидетельствами подтверждать его сотрудничество. Бывший глава Польши уже назвал книжку собранием фальшивок, выпущенным исключительно для того, чтобы подорвать его авторитет и испортить Нобелевский юбилей. Реакцию польской общественности на случившееся представляет в своем репортаже наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Петр Гончарчик и Славомир Тинцкевич – историки Института национальной памяти, государственной организации, которая занимается исследованиями преступлений коммунистического и нацистского режима в послевоенной Польше, готовят книгу о связях Леха Валенсы с коммунистической службой безопасности. По неофициальной информации, книга выйдет в свет в конце июня. В ней будут содержаться документы, которые свидетельствуют о том, что в первой половине 70-х годов Валенса был зарегистрирован в качестве агента с псевдонимом «Болек». Бывший лидер «Солидарности» комментирует это событие однозначно.
Я
на самом деле не пошел ни на какое сотрудничество. У меня есть все доказательства, и те, кто хочет представить эту ложь, будут выглядеть смешно. Сейчас я не намерен публиковать эти доказательства, но сделаю это примерно через неделю после того, как появится книга. Тогда я представлю доказательства.
По прочитанию я покажу свои доводы.
Валенса говорит, что знает, кто скрывался под псевдонимом «Болек», и эта информация также будет им опубликована. Между тем, планируемый выход книги вызвал в Польше бурю эмоций. Ряд известных политиков, общественных деятелей, творческой интеллигенции, среди которых Вислава Шимборска, Адам Михник, Бронислав Геремек, выступили с призывом прекратить очернять доброе имя Леха Валенсы, чей вклад в новейшую историю Польши, по их словам, не вызывает сомнений. Роль «Солидарности» Леха Валенсы в борьбе за свободную Польшу, возрождение европейского единства – это моральный капитал поляков, поэтому тяжело понять, чем руководствуются люди, которые ведут кампанию обвинений и оскорблений в адрес Валенсы, говорится в заявлении. Практически сразу же появилось другое заявление, авторы которого, также известные в Польше люди, выступили в защиту права историков заниматься своим делом. Мы еще не знакомы с работой историков Института национальной памяти и сможем ее оценить только тогда, когда книга выйдет в свет. Признавая выдающуюся роль Леха Валенсы в истории Польши, нельзя молчать, когда создается атмосфера, угрожающая свободе научных исследований и свободе слова, говорится в документе. Своих коллег защищает также председатель Института национальной памяти Януш Куртыка, который называет книгу Петра Гончарчика и Славомира Тинцкевича такой же книгой, как и все другие книги. В этой книге очень тщательно проанализированы все доступные в данный момент в архивах по этому вопросу материалы. Лех Валенса, между тем, уже заявил, что подаст на Институт национальной памяти в суд.
Я
предполагаю, что они хотят сделать. Собрать все пасквили, доносы, ксерокопии под одной обложкой и сказать, пусть выводы сделает сам читатель. Но дело в том, что я могу выслать им сколько угодно таких материалов, и даже лучше, на каждого из них. Это бездельники, и вся эта ситуация возмутительна. Встретимся в суде. В споре вокруг книги Института национальной памяти нельзя не заметить, что значительное влияние на то, кто оказался по какой стороне этого спора, имеет прошлое, давние, еще с 80-х годов минувшего столетия, конфликты в Солидарности, а также конфликты с первой половины 90-х, когда президентом Польши был Лех Валенса. Примечательно, что в большинстве своем и бывшие соратники Валенса, и молодые жители его родного города Гданьска считают, что никакие документы и свидетельства против бывшего лидера Солидарности не в состоянии уменьшить его роль в польской истории и истории всей Европы. То, что говорят сотрудники Института национальной памяти, так это была операция против профсоюзных активистов Гданьской судоверфи, и там были агенты, один более к другой. Их могло быть много, конечно, но я следил, как Валенса действовал в 70-е. Это мужественный и смелый человек. Он, будучи отцом многодетного семейства, так рисковал, не боялся, и я никогда не поверю, что его сломали. Таких людей просто нельзя сломать. Сказал Анджей Новак, бывший активист «Солидарности».
К рассказу Алексея Дзиковицкого из Варшавы следует добавить, что Леха Валенсу в прошлом многократно обвиняли во всех смертных грехах, в связях с израильской разведкой Моссад и с советским КГБ. Он сам считает, что в годы коммунизма это мотивировалось стремлением властей сорвать присуждение ему Нобелевской премии, а в наше время это связано, как он считает, с его конфликтом с братьями Качинскими. Надо сказать, что одной из первых пережила подобный скандал Литва. В первые же годы после восстановления государственной независимости подобные обвинения были выдвинуты против тогдашнего премьер-министра республики Казимиры Прунскиене. Как литовское общество справилось тогда с ситуацией? Спросил я видного вильнюсского публициста Пранаса Моркуса.
У меня в памяти возникает кинематографический, так сказать, кадр. Тот момент, когда валили памятник Ленину, и он качался на стальном тросе, люди смотрели на это, а за их спинами из труб здания госбезопасности валил густой дым вперемешку с пеплом, пепеленными бумажками. Тогда, вот тот момент, возникала вся, так сказать, проблема. В то же время, в первые дни после крушения коммунистического режима часть архивов, вывезенных в Россию, удалось вернуть, ну, по-видимому, не столь актуальных. А некоторая часть, по-видимому, актуальной осталась, так что осталась тайна и, так сказать, напряжение. К тому моменту уже было решение восстановительного сейма, обращенное к людям, бывшим агентам госбезопасности, о добровольном заявлении с тем, что секрет будет сохранен. Это как-то было объявлено. Тот первый момент я помню лишь одного писателя очень хорошего, который написал об этом публично в газете, облегчил свою душу, но выглядел как тот пожарный в картине Милоша Формана о пожарниках, которым, когда гасят свет и велят вернуть украденные там сувениры, значит, и подарки, и он возвращает, в это время зажигается свет, и он единственный там стоит. Я его положение сравню вот с положением этого пожарного. Ну, потом некоторое незначительное число заявили об этом, ну, впрочем, они известны, потому что, понимаете, вот многолетние мои наблюдения, потому что человек, живший в Советском Союзе, как-то научился наблюдать, кто этот, кто не этот. И должен вам сказать, что литовцы, в сущности, не умеют это скрывать никак. Что-то у них отражается это слишком более сильно, чем у других.
Можно ли утверждать, что в настоящее время интерес общества к подобным разоблачениям пошел на спад, и что даже доказанное сотрудничество с коммунистическими спецслужбами не способно серьезно повредить фигурантам подобных скандалов?
В первые годы общество не было безразличным, тогда были попытки публикации в газете, немедленно пресса ополчилась, что это раскол нации и так далее, это как бы прекратилось. Известно, что в это время Ландсбергис совещался с французскими юристами по поводу французского казуса, когда после освобождения Франции от нацистов начались самосуды, какие-то сведения счетов, абсолютно триумф бесправия. И, по-видимому, в тот момент было принято принципиальное решение на тормоза спустить это все. Во Франции там было 2-3 года, а тут полвека, и, в общем, сейчас начинает воцаряться мнение, что нужно говорить даже не о оккупации, а о колониальном режиме, потому что полвека это все же как бы выросли и так далее, и целые поколения вербовки начинались иногда с средней школы.
А как вообще в Литве решена эта проблематика? Посредством закона о люстрациях или, как в других странах Центральной и Восточной Европы, путем создания специального органа типа Института национальной памяти, разбирающего архивы спецслужб?
Существует такой центр резистенции и геноцида. Там была какая-то комиссия, которая там 5 или за 6, или даже за 10 лет какие-то вытащили 2 дела. Но вот потом стала председателем комиссии Даля Куадите, и вдруг все это пошло. Бумаг достаточно для того, чтобы установить, так или нет. И тут очень интересные различные разные реакции людей, фамилии которых в этом были названы. Заместитель председателя Конфедерации промышленников, увлеченный в том, что по его заявлению человек загремел в Мордовию лет на 5, и человек этот имеется, сказал, ну что это, значит, промычал насчет идеологических экзальтаций молодости. Другие пытались судиться, кто успешно, кто нет. Один довольно крупный политик даже добился оправдания. Но тут мне вспоминается такой казус русской истории. Может быть, помните, что в 18-19 веке вора клеймовали раскаленным железом. Если оказывалось, что он не виновен, а виновен кто-то другой, тогда к слову «вор» добавляли «не вор». Вот это тот самый случай. И нужно сказать, что государство никак не проявило желания поддержать вот этот центр. Эта женщина в одиночестве, без адвокатов, без ничего, должна была выступать в судах. Ну, а суды, знаете, разные бывают. За это время еще раз продлили термин добровольного заявления о сотрудничестве, но, по-видимому, это уже как бы сейчас не имеет значения. Что касается казуса Прунския, то она все же как политик, у нее как-то любопытнейший человек, с нее все как с гуся вода. Когда уже тут накануне каких-то выборов нашелся подлинник ее обязательства сотрудничества, то все кинулись, вот смотрите, не на нее, так сказать, а на того человека, который эту бумажку представил с вопросами, а как он ее достал. И снова, ну ничего. Я думаю, что общество испытывает беспомощность перед лицом того, что в сущности это нельзя никак решить. По всей видимости, это никак не будет решено, и потом это уже как бы и не имеет значения.
Это было мнение вильнюсского публициста Пранаса Моркуса.
Об архивах госбезопасности и нынешних политиках в постсоциалистических странах говорил Ефим Фиштейн. Радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Абакане, Хакасия, скончался второй воспитанник детского сада «Елочка», где, предположительно, произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего госпитализированы более 20 детей. Их состояние, по данным местных властей, опасений не вызывает. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Основанием для изменения меры пресечения, в частности, стало то, что Бураев ранее не привлекался к уголовной ответственности и обещал содействовать следствию. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня день траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Ленина. Президенты России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили обсудили во вторник по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Продолжить переговоры главы государств договорились на двусторонней встрече в Петербурге, где в пятницу откроется Международный экономический форум. В Чечне к 8 годам лишения свободы приговорен один из лидеров боевиков Адам Сулейманов. По данным следствия, Сулейманов воевал на стороне боевиков с 2000 по 2006 годы. Его группа действовала в Шалинском районе. Верховный суд России принял к рассмотрению иск КПРФ с требованием отменить итоги выборов в Госдуму из-за серьезных нарушений в ходе голосования. В американских штатах Монтана и Южная Дакота проходят первичные выборы кандидата в президенты США от Демократической партии, последние в ходе нынешней предвыборной кампании. Двое военнослужащих сил НАТО убиты сегодня в результате взрыва бомбы на востоке Афганистана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Энергетический треугольник. Азербайджан, Туркменистан и Россия. Кто какие интересы отстаивает. И опыт Антона Макаренко в современной семейной коммуне «Надежда». Недавний официальный визит туркменского лидера в Азербайджан дал повод экспертам говорить о том, что между двумя прикаспийскими государствами окончательно устранены противоречия в энергетической сфере. От партнерства между Ашхабадом и Баку зависит прокладка газопровода «Набука». При этом официальная Москва не скрывает своего отрицательного отношения к этому проекту, рассказывает Олег Кусов.
Визит президента Туркмении Гурбангулы Бердумухамедова в Азербайджан состоялся в середине мая. Это был первый визит туркменского лидера в Азербайджан более чем за 10 лет. Гурбангулы Бердумухамедов и Ильхам Алиев обсудили перспективы сотрудничества между странами в энергетической сфере. Событие это обратило на себя внимание многих ведущих мировых держав. Сегодня от двусторонних отношений Азербайджана и Туркмении, как считают эксперты, зависит реализация проекта газопровода «Набука», который должен связать месторождения Центральной Азии и Южного Кавказа с Европой через Турцию. Слово руководителю Центра политических исследований «Запад-Восток» Арастуну Руджилум.
Полным ходом начинает раскручиваться проект «Набука». Вопрос энергетической безопасности Европы и политики энергетической диверсификации, исходящей с первого момента, для Европы становится самым актуальным вопросом. И поэтому восстановление отношений между Туркменией и Азербайджаном становится вопросом очень актуальным. И, естественно, тут есть тоже еще один фактор, о котором мы не должны забывать. Это иранский фактор. Мы знаем, что во всех этих конфликтах Иран тоже занимал как бы внешне нейтральную позицию, но вопрос о статусе Каспия имеет тоже очень важное значение для Ирана. Мы получаем такую довольно противоречивую ситуацию в регионе Каспийского Черноморского бассейна. Ситуация вокруг региона накаляется. Прежде всего, довольно-таки открытые признаки противостояния Россия-Запад и более открытые признаки давления со стороны России на страны, склонные сотрудничать с Западом в проекте «Набука». Потому что в случае реализации проекта «Набука» Россия в значительной степени теряет возможность влиять экономически и, естественно, политически на страны Евросоюза.
При президентах Сапармураде Ниязове и Гейдаре Алиеве отношения между Туркменией и Азербайджаном были сложными, продолжает Арастун Руджлум.
Эти отношения были довольно-таки накалены из-за спора нефтяного месторождения на дне Каспия между Азербайджаном и Туркменистаном в период правления Туркменбаши и Гейдара Алиева. Отношения дошли, в принципе, до того уровня, что дипломатические отношения между двумя государствами были приостановлены. Однако ситуация стала меняться постепенно после 2003 года, когда Гейдар Алиева заменил Ильхам Алиев, и, в общем, эти отношения были как бы на таком уровне замораживания. И после смены власти в Туркменистане пошли вроде бы разговоры об улучшении, потеплении отношений между Азербайджаном и Туркменией. И, наконец-то, все-таки президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов приехал в Баку.
По мнению экспертов, проект «Набука» не выгоден России, а точнее корпорации «Газпром», говорит сотрудник информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев.
Для «Газпрома» какое-либо участие в этом проекте и само наличие проекта Транскаспийского газовой магистрали невыгодно. Я думаю, что стоит рассуждать с точки зрения того, много ли потеряет «Газпром» в случае присоединения к этому проекту, первый вариант действий, насколько репутационно Россия может потерять в случае не торпедирование этого проекта, а как бы дистанцирование и попытка политического и дипломатического давления, направленного на то, чтобы заблокировать само строительство или отложить его во времени. Ясно, что идеология «Газпрома» — не участвовать в проектах там, где он не является полным владельцем и хозяином. Во-вторых, где «Газпром» не сможет полноценно чувствовать себя управляющим хозяином процесса. Третий момент, самый главный, о котором часто говорят в России, тем опасен для «Газпрома», что в случае выхода на проектную мощность этой трубы «Газпром» столкнется с тем, что ему надо будет каким-то образом определять контракты с теми же самыми странами, в которые уже долгосрочные контракты заключены. «Газпром» вынужден будет проталкивать какую-то долю газа на том самом рынке, где он уже, в общем-то, чувствует себя вполне уверенно и занимает как бы весомый объем.
Не исключено, что Москва будет пытаться сорвать энергетические планы Туркмении, Азербайджана и других участников проекта «Набука», утверждает Александр Караваев.
Если, значит, мы не сможем принимать там участие, и как бы он нам не выгоден, каким образом Россия должна действовать в этом регионе дипломатическими методами, так, чтобы отложить строительство этого проекта? И вот тут сложно сказать, потому что по 99-му году, 2000-му, когда проект по техническим причинам не был реализован, Туркмения и Азербайджан не согласовали объемы газа, который Туркмения будет давать в трубу, и не было понятно, кто профинансирует строительство. Сейчас вроде бы мы возвращаемся к этому моменту снова, актуальность повышается, но и продвигаемся дальше. То есть вот страны Евросоюза, которые усиленно лоббируют это дело, и Соединенные Штаты, они уже, видимо, в ближайшие несколько лет могут выйти на, ну, реальное воплощение, на, хотя бы на первую стадию, в связи с потеплением Азербайджана-туркменских отношений, в связи с тем, что они могут выйти на финишную прямую подписания соглашения по разделу дна и акватории, с учетом того, что спорные месторождения они будут эксплуатировать в долевом участии, в равных пропорциональных долях. И вот поэтому Россия при Медведеве должна будет выработать какую-то очень тонкую и гибкую линию, благодаря которой, с одной стороны, сохранились бы российские интересы в плане интересов «Газпрома», а с другой стороны, Россия бы не потеряла достигнутый уровень взаимоотношений с Азербайджаном и Туркменией.
Говорил сотрудник информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Для достижения своих целей Россия не применит воспользоваться рычагами воздействия на Азербайджан, полагает Арастун Уруджулум.
У России на Азербайджан достаточно много рычагов влияния. В первую очередь, конечно, это, скажем, внешние рычаги. Мы все хорошо знаем, что конфликт между Азербайджаном и Арменией, Нагорно-Карабахский конфликт, он все-таки является довольно-таки серьезным рычагом воздействия на регион в руках России. Причем, кстати, не только на Азербайджан, но и тоже на Армению. Кроме этого, нельзя забывать, что Россия была в Азербайджане почти 180 лет. И, естественно, в Азербайджане по сей день находится достаточно влиятельная пророссийская политическая группировка, прежде всего внутри власти. Надо сказать, что местные эксперты, они довольно-таки тревожно заявляют о том, что влияние вот этой группировки каждым днем все более усиливается. Кроме того, есть другие нюансы, скажем, есть огромная диаспора азербайджанская в России, порядка 2 миллионов. Граждан Азербайджана, Россия может начинать депортацию их на родину. И это обязательно повлияет на внутриполитическую ситуацию в Азербайджане. Конечно, тут массовость обеспечить будет очень трудно, потому что России придется выдержать очень серьезный экзамен перед международным сообществом, потому что депортация по этническому признаку, в общем-то, мы видели в случае конфликта России с Грузией, это не очень-то эффективный рычаг воздействия. И кроме того, конечно, у России есть в руках такая карта национальных меньшинств в Азербайджане.
Москва уже подает сигналы Баку о том, что она готова использовать фактор национальных меньшинств против Азербайджана. Об этом в материале редактора Северокавказской службы радио «Свобода» Муртазали Дугричилова.
20 мая руководство аварского национального движения «Народный фронт» имени имама Шамиля объявило о возобновлении своей деятельности, прекращенной в 1999 году. Свое решение руководители мотивировали тем, что в отличие от движения аварского, другие национальные комитеты в Дагестане своей деятельности не останавливали. Они считают, что современная обстановка того требует, однако некоторые ученые аварской национальности такой необходимости не видят, полагая, что активизация данной деятельности связана прежде всего с желанием добиваться большего количества государственных постов по национальной квоте. Это неизменная дагестанская политическая практика. Есть и другие предположения. Азербайджанский политолог Вафа Гулузаде уверен, что это происки российских спецслужб.
Для того, чтобы удержать свой контроль над Кавказом, российские спецслужбы организуют различного рода сепаратистские организации. И одной из таких сепаратистских организаций является Садвал. Лезгинский народ – братский народ, мусульманский народ, и мы всегда живем в мире и дружбе с лезгинами. А вот эта организация Садвал, с ее именем связывают взрыв в бакинском метро в середине 90-х годов, когда Россия всячески пыталась оказать давление на Азербайджан, и для того, чтобы Азербайджан изменил прозападную ориентацию, для того, Россия гневалась, почему Азербайджан подписал нефтяные контракты с западными странами и так далее и тому подобное. Одной из таких организаций является Садвал. В нужные моменты для того, чтобы оказывать какое-то давление на Азербайджан, то активизируются такого рода организации. На северных районах Азербайджана, прилегающих к Дагестану, там происходят различного рода террористические акты, нападения на местные органы власти.
Что касается аварского национального движения, то оно не раз выступало в защиту прав этнических аварцев, проживающих на территории Азербайджана, хотя оно, в отличие от лезгинского Садвала, изначально было нацелено на решение сугубо местных национальных проблем. Если опасения азербайджанских политологов, уверенных в том, что под предлогом защиты прав лезгин и аварцев, проживающих на территории Азербайджана, я цитирую, российские перекупщики туркменского газа лоббируют интересы национальных движений с целью оказания политического давления на соседа сколь-нибудь обоснованы, возникает вопрос, нет ли здесь опасности повторения абхазского и юго-осетинского сценария.
Это был материал редактора Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртазали Дугричилова. Давление Москвы на Баку будет только усиливаться, считает Арастун Оруджулум.
За период правления Путина он ни разу в отношении Азербайджана не высказывал никаких критических замечаний. А господин Медведев, еще будучи первым вице-премьером, критиковал Ильхама Алиева за снос русского кладбища в Баку. Безусловно, снос любого кладбища – это вандализм. Но я не думаю, что политик на уровне первого вице-премьера такого государства, как Россия, когда говорит о том, что мы Ильхама Алиева поддержали в 2003 году, а он сегодня сносит русское кладбище. Кстати, замечу, что сегодня в Азербайджане находятся у власти внуки большевиков, атеисты, естественно, и они с таким же успехом сносят как азербайджанские, так и русские кладбища. Для них это абсолютно не имеет никакой разницы. Но я думаю, что это тоже был определенный намек на официальный Баку. И кроме того, еще задержание ядерного груза, предназначенного для Бушерской атомной электростанции в Иране на границе Азербайджана с Ираном, это тоже был знак осложнения отношений между Азербайджаном и Россией. То есть, рассматривая все это в комплексе, можем сказать, что отношения Россия-Азербайджан идут пока что не в позитивном направлении. И думаю, что основной причиной тому является, естественно, перемещение центра тяжести геополитической борьбы в регион Южного Кавказа.
Так считает руководитель Центра политических исследований «Запад-Восток» Арастун Оруджулум. Соглашение о начале строительства газопровода «Набука» было подписано ровно год назад. Ожидается, что газопровод заработает не позже 2013 года.
Об энергетическом партнерстве между Азербайджаном и Туркменистаном рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Об опыте Антона Макаренко, воспитывавшего беспризорников после гражданской войны, в свое время говорилось много хорошего и много плохого. Он, что называется, то входил, то выходил из моды. Один из тех, кого можно назвать последователем Макаренко сегодня, Евгений Клиот, глава семейной коммуны «Надежда». С ним встретилась наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для встречи с Евгением Клеотом явился для меня праздник – выход его книги «Почем путевка в жизнь» с таким подзаголовком – документальная повесть о тех, чья участь была предопределена с детства – тюрьма, самоубийство или скитание бомжа. Но судьба все же распорядилась иначе. Судьба в данном случае – это и есть сам Евгений Клеот, педагог с 40-летним стажем. На природе, в глуши, в карельской деревне он делает людьми тех детей, чья нечеловеческая участь, казалось, была предрешена. Евгений Александрович, как вы оказались в этой деревне? Как образовалась ваша коммуна?
Все началось с одного человека, который был в том детском доме, где мы вместе работали. И когда наш дом пытались закрыть сразу, уничтожать, так скажем. Не будем об этом в тяжелом времени. Мы так подружились, что я сначала взял опекунство. Мне пришлось уйти из этого дома на другую работу.
Из детского дома?
Из детского дома. К сожалению, там складывается такая обстановка, что нашу администрацию просто съели. И я решил хотя бы одному ребятенку как-то помочь. Тем более, что моя матушка перед смертью сказала, что тебе надо взять ребенка в семью, чтобы у тебя дальше жизнь так не затухала. Мы разошлись с женой. Это долгая тоже история. Поэтому я оформил опекунство, и мы стали с ним строить жизнь. Но вся его жизнь оказалась там, в детском доме, где он вырос. И он убегал туда и проводил там до позднего вечера время, приходил поздно домой, были проблемы. Потом я говорю, давай пускай они приходят все, и мы будем вместе. И так они все перекочевали ко мне. Потом я решил его усыновить, а потом за ним пошли еще 7 человек, над которыми я оформил опекунство, а потом все 15. И таким образом образовалось такое сообщество, с которым мы строили отношения, и всех поставил на рельсы, всем дал путевку в жизнь, все сейчас работают, все трудятся, у многих дети, они сюда приходят. А за ними пошли следующие поколения, то есть бросить все это я не смог, и получилось так.
Почему именно сельское хозяйство в деревню?
Изначально накормить себя самим – это наше первое условие, потому что деревня дает такую возможность, в городе нам не прожить. То есть мы стали на земле, обосновали свою ферму, превратили ее в такое недурное хозяйство, которое сегодня кормит и город, и деревню.
И дома себе построили?
Мы в старый финский дом поселились, который впоследствии пришел в негодность. Мы строим сейчас новый дом, туда переселяемся, это административный корпус, а затем восстановим этот дом, и он будет при помощи наших друзей, их очень много сегодня вокруг нас, и я им всем чрезвычайно благодарен.
А вот и один из героев книги, воспитанников коммуны, пришедший на праздник, Юра. Он уже вылетел из этого гнезда. Я спрашиваю его, как он попал в коммуну «Надежда».
Я был в одной семье по фамилии Скиба. Я от них попал к Клёту Евгению Александровичу туда.
То есть вы были приемным ребенком, да?
Я еще был настолько маленький, не соображал, наверное, просто, что к чему, да как. Просто мне сказали, поедешь, так говорю, отказываются, говорю, поеду, огонь, воду, медные трубы прошли. Выращивали скотину, я, допустим, научился на технике большегабаритной. Сейчас сам потихонечку вышел в люди, сейчас работаю, у меня категория БЦ, работаю на миксере. Работаю в японской компании Isuzu.
Станислав немного постарше, он тоже вспоминает, как попал в коммуну к Евгению Клеоту.
В 2008 году, я еще мелким был, 18 лет, в армию меня не взяли, решил в эту коммуну. На улице не хочется жить.
А приходилось?
Пришлось.
Чем привлекла эта жизнь? Почему не убежали снова на улицу?
Я знал этого Клеота Евгения Александровича с малых лет, с интерната его.
Чему он вас там научил?
Ко всему. Юра тоже меня научил технике. Евгений меня психологии. И сам научился ко всему, что надо было. Ко всему, что надо было в хозяйстве.
Маленькие приходят туда?
Много даже, очень много.
И как дети вливаются?
Поднимали детей, Игорь Денис, он мелкий, тоже поднимали. И Саша Барышников тоже нас поднимался.
Когда пришли к Клеоту?
В 89-м году. Жизнь была трудная, улица.
А вот как с улицы было прийти к нормальной жизни?
Не сразу привык, Евгений Александрович помогал. Отвыкнуть от улицы, конечно, не сразу отвык. Бегал еще долго, он меня несколько раз вытаскивал с улицы. От него убегал, обратно возвращался.
А потом прекратили убегать?
Да, естественно.
И чем там занимались?
Подсобное хозяйство, коровы, свиньи, куры. Научился трудиться. Теперь работаю на стройке.
Рядом с коммуной в поселке Терву живет Сашина мама Лидия Тимофеевна Барышникова.
У меня Саша перестал учиться. Сами мы приехали из Барнаула, с Алтайского края. Нам негде было жить вообще. Еще и Саня, я думаю, не дай Господь, куда-то попадет в такую компанию. Ну, когда я пришла к Евгению Александровичу, он говорит: Лидия Тимофеевна, если вы, говорит, будете, говорит, вы можете жить там с ребятами, как бы помогая. Я вот уже 12 лет, кстати, вот в этой Карелии. Я всех этих ребят знаю давно, то есть они все при мне были, все, даже те старше, Юля, Маша, Инга. Вот. Инга – это как раз вот воспитанница Евгения Александровича из детского дома, вот он которых брал. Три девочки только было, я с ними жила еще тогда.
Девочки устроены, вот их фотографии. У одной Инги уже трое детей. Сын Лидии Тимофеевны, Саша, тоже собирается жениться.
Благодаря Евгению Александровичу он получил профессию. Он тракторист у меня, он умеет, то есть, водить машины. Построить дом, там сами пацаны строили, вон они. У нас такой коровник отгрохали они. Ну, мальчики приходят всякие, кто-то не задерживается, конечно. Приходят пожить, как они говорят, поесть, поспать. Да, он очень добрый человек. У нас вот Шпигель Дима, он покинул, к сожалению. Был очень хорошим мальчиком. Ну, потом стащил телефон. Он у нас, между прочим, был года 3-4. Он очень хороший мальчишка, Димка. Покладистый, добрый, хороший. Ну, вот так вот случилось. Я его не обвиняю, потому что он его отдал потом, да, этот телефон.
Из-за телефона он от вас ушел, да?
Да, это деревня, сами знаете, деревня, это и деревня, мы городские. А он очень мальчик хороший. Потом он приходил, подрос как бы и захотел работать. И говорит, Евгений Александрович, он говорит, ну, если ты сможешь. Еще у нас живет Стас Титенко. У него тоже умерла мама. У него как бы есть бабушка, у их жилищный вопрос не решен. Сестра есть. Очень тоже хороший парень, замечательный. Вот. И они вдвоем вот сейчас там. Один за свиньями, другой за коровами. У меня вот тоже Сашка, сколько лет он был на свиньях. Он говорит, я их как-то, говорит, даже и полюбил. Он и на коров. То есть мальчишки сами и коров доят, и все делают. Готовят. Вы знаете, я женщина, но они готовят, обалдеть можно, истинный бог. Никто их не учил никогда. Они вяжут, шьют сами брюки, все что угодно. У нас чистота, порядок, какие у их комнаты. Там девчонка так не сделает, как у их.
Подобный опыт работы, а точнее жизни с детьми и подростками, есть и на Западе, говорит психиатр-психотерапевт Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» Илья Бердышев.
Этот опыт есть за границей, и он исторически был в разных странах, в частности, в Франции, в Польше, в Швейцарии. Но имели определенные спецификации места, то есть коммуны создавались для реабилитации трудных подростков и молодежи, коммуны создавались для реабилитации наркозависимых, подобного типа образования в Скандинавии. И, наконец, надо еще иметь в виду целую систему вальдорфских сообществ, потому что они существуют более 100 лет, в частности, в той же самой Швейцарии. И эти сообщества – это постоянно действующие вот такие поселения, где совместно живут и помогают друг другу здоровые люди, профессионалы, родители и, в общем-то, дети очень больные, в частности. Они так или иначе или поддерживаются очень большими фондами и частично поддерживаются государством, но вот такое самостоятельное плавание, так сказать, не пускается. То, что делает Евгений Александрович, конечно, периодически получает, но, в принципе, это все на его горбу, это все самостоятельное плавание, это все его энтузиазм. Это очень сложно по всем позициям, по экономическим позициям в первую очередь. Опыт подобного типа в России, но он единичный, его временами показывают по телевидению, там где-то что-то есть в Псковской области, еще где-то, но, к сожалению, он мало поддерживаемый. Существует множество сложностей, и каждый организатор подобного типа коммуны или сообщества, он, в общем-то, для начала энтузиаст, все на своих плечах.
О том же самом, о необходимости поддерживать таких людей, как Евгений Клиот, говорит и депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев.
Это прямое повторение опыта Макаренко. Для нашей страны, где по подсчетам неофициальным около 3 миллионов бездомных детей, проблема никак не решается. Мы пока не видели никаких новаций в этом вопросе. Ни строительство новых школ закрытого типа, где бы могли дети-сироты и проблемные дети заниматься, ни спортивных лагерей мы пока не видели. Хотя страна, буквально в смысле слова, беременна деньгами, и все разговоры о том, что нам грозит инфляция, они, конечно, беспочвенны, когда речь идет о будущем страны и тем более о детях наших. Поэтому я считаю, опыт Клиота 15 лет доказал всему нашему великому городу и стране, что есть пути, нормальное решение. И бояться этого пути не надо, потому что около 1000 детей прошли через детскую коммуну. И мы сегодня видим, что результаты могли быть еще более значимы и большие. Почему? Потому что дети получали не только навыки трудового воспитания, а вот это единство, объединение, которое их объединяло, эта забота воспитателей, она заменяла частично этим социально защищенным детям родителей. И мы восполняли тот пробел, который у них образовался в жизни, вот этим теплом и вниманием. Но мы сегодня видим, что мало мы оказывали эту помощь. Ну что мы там, трактор подарили во время выставки. Здесь нужно было не только трактор. И таких людей надо носить на руках. И речь идет в первую очередь о зарплате воспитателей, о конкретной помощи, медицинской, детские лагеря. Что такие коммуны должны быть под пристальным вниманием наших властей.
Почему детей так много, а коммун таких так мало?
А у нас страна живет по принципу импульсов. Вот сейчас новый президент или председатель правительства, значит, вспомнят, и сразу появятся доброжелатели, сразу появятся инициаторы, а почему-то вот самим не хватает.
Скажите, вот они за коровами, за свиньями ухаживают, да. И как-то это удачно, интересно детям получается. Да. Значит, как-то можно заинтересовать сельским хозяйством наших людей?
Можно, ведь дело не только в сельском хозяйстве. Дело заключается в том, что есть библейское замечательное высказывание «праздность – мать порока». Когда мы пытаемся для детей создать вот именно тепличные условия, праздные, развлечения, телевизоры там и все прочее, это носит однобокий характер. Когда речь идет о настоящей жизни, когда человек соприкасается с живой природой, это оказывает решающее влияние на формирование и психики, и его душевных качеств, чувства сопереживания. Эти дети уже никогда не обидят ни бабочку, ни собаку, потому что они привыкли сопереживать. Они видят, знают, познают этот мир, который так необходим сегодня им. Поэтому, может быть, еще у них идет и неразделенное чувство ласки к отсутствию родителей. Ведь наши дети, внуки, они к нам ласкаются, и к бабушкам, и к дедушкам, а у них некому ласкаться. Воспитатели не все обладают такими качествами, поэтому общение с природой восполняет этот дефицит общения. Поэтому я считаю, что мы должны всяческий опыт Клеота взять за пилотный проект нашей российской программы «Забота о детях».
Говорил депутат Госдумы Василий Захарьящев.
В семейной коммуне «Надежда» побывала наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Свидетельствует ли готовность Кремля отменить поправки к закону о печати о либерализме его нынешних обитателей? Об этом беседуем с главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель и ползком выгребает этот труп.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Есть и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».